Мы создали абсолютно умопомрачительной мощности компьютеры, там, не знаю, матрицы, там, в сотни мегапикселей. Ты, я не знаю, ты слышал сейчас новый Samsung, типа, телефон, и в телефоне, типа, там, 108 мегапикселей камера, то есть, казалось бы, что?
Зачем? Вот. Чтобы кота фоткать своего.
Да-да-да, то есть мы создали вот эти все умопомрачительные, как бы, мощности, компактные, причем, как бы, технологические штуки, в общем-то, из далекого будущего, они вот прямо сейчас пошел, купил, но при этом все цели, для которых мы используем, как правило, ну, если мы говорим про легальную сторону, это таргетированная реклама, то есть чтобы увеличить продажи, собрать метадату, построить профили и на основе этих профилей увеличить продажи каких-то конкретных штук и таргетировать рекламу по конкретным группам людей. Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим про преимущества велосипедов, складных велосипедов Бромптон, и также про электрические Бромптоны. Мы поговорим про жизнь на каналах Лондона и вообще, насколько это возможно, жить на лодочке в Лондоне и работать в Лондоне одновременно. Мы также поговорим про коронавирус. Мы довольно неплохо раскроем тему защиты персональных данных и насколько это безопасно прямо ходить со своим лицом по улицам большого города. Оставайтесь с нами.
Да куда ж вы денетесь-то, собственно, с этого подкаста?
А что там, как у вас из-за коронавируса? Это уже паника, все скупили, все маски дыхательные?
Не, у нас вообще ничего не чувствуется. Да. Как бы, я думаю, ты знаешь, во многом связано с тем, что Берлин, на самом деле, он как бы... Ну, люди привыкли, что это какая-нибудь столица Германии, это прям крупный... Но это небольшой город на 3 миллиона человек, ну, там меньше Петербурга. И здесь два небольших аэропорта, от которых хрен вообще куда улетишь. Улетишь куда-нибудь...
В Китай-то улетишь.
Был один рейс, один рейс был всего в Хайнань, Хайнань Airlines, он летал, по-моему, 3 раза в неделю, его отменили. Ну, это нужно сказать, что только из Хитроу 12 рейсов ежедневно в китайские города.
Ну да, и, по-моему, все еще летают, кстати говоря, ну, большая часть.
Да, по-моему, British не отменяли даже рейсы. Ну, то есть...
British отменили, все, да? Остальные летают. То есть, ну, Turkish Airlines, что там, Катай, все остальные, вообще все летают, кроме BA.
Ну, короче, типа у нас туда не доберешься из Китая, поэтому у нас нет в Берлине случаев, в Германии вообще несколько, 2 или 3 случая заражения. В целом никакой паники я не наблюдаю. А у вас что, как?
Мы записываем этот подкаст, и он выйдет, наверное, где-то с задержкой в несколько дней все-таки.
Ты в маске сейчас записываешься, признаюсь.
А, ну, я сейчас расскажу. Я сейчас... Ты смеешься, но... То есть, на самом деле, я пару недель назад что-то, ну, приболел простудой, что, наверное, слегка еще все слышно по моему голосу. И, ну, как бы простуда... Кто в феврале не болеет простудой? Сейчас все болеют простудой, да. И это как бы нормально, все болеют, мужественно ходят на работу, там сидят, сопят в самолете, в поезде, пока едешь в метро на работа, все там кашляют. Ну, как бы всегда было так, ничего от этого не меняется. Вот, но в связи со всеми этими новостями, ну, по крайней мере, на нашей работе они сказали, что, типа, если вы, типа, чувствуете себя, типа, приболевшим, вы, так сказать, работаете из дома. И, ну, поэтому я, как бы, я приболел, я спокойно вот последние пару недель работал из дома, сегодня вот сходил в офис. Но пока я болел, я такой, ну, как бы, в Японии есть такая культура, то, что если ты приболел, но тебе нужно все еще идти, так сказать, в офис, на работу, комьюнити, вот это все, ты одеваешь на себя дыхательную маску и идешь, чтобы не заражать окружающих людей. Нет, по-моему, это просто офигенно. Я почему-то всегда думал, что это для того, чтобы, ну, человек здоровый, человек, не, так сказать, не заразился от других окружающих. Но на самом деле, то, что я, опять же, насмотрелся на YouTube, и поправь меня, если не так, потому что ты, мне кажется, больше знаток Японии, чем я. А это именно для того, чтобы именно тот самый сам человек, который заболел, он просто не хочет, чтобы окружающие от него заболели. И, по-моему, это очень круто.
Слушай, кажется, что, насколько я читал, что с медицинской точки зрения эффективность этих масок, ну, такая, ну, как бы номинальная.
Но... Ну, по крайней мере, ты что-то сделал, в отличие, так сказать, если ты вообще ничего не сделал.
Ну, согласен, приложил, да.
Какой-то минимальный. Потому что в остальном люди, да, люди как бы кашляют, сморкаются и вообще даже как-то не прилагают никаких усилий, чтобы как-то оградить всех остальных окружающих от этого всего. Поэтому я такой, надо бы прикупить, типа, не знаю, масок, чтобы, типа, сказать, пока я там болею, может, мне приспичит там, типа, в офис или просто на метро покататься. Я, по крайней мере, надеюсь на себя маску и не буду пока кашлять и соплю на всех остальных сопеть. К сожалению, все это пришлось как раз на вот эти вот все новости. И, ну, мы стали смотреть, где прикупить маску. Оказалось, что маски купить нельзя. Маски закончились.
Прикольно, ничего.
Маска — это такое, ну, то есть, казалось бы, такой, ну, как сказать, предмет, ну, типа, так, как салфетки, да? Ты покупаешь их, там, 1000 штук за, я не знаю, 5 фунтов. И они, типа, у тебя висят, ты их пользуешься по мере надобности. И мы стали смотреть, где купить маски. Ну, как бы, eBay, Amazon, да, все как обычно. Оказалось, что действительно масок больше нет. Ну, то есть мы успели купить каких-то, типа, короб, типа 50 масок, типа, за 50 фунтов, что, по-моему, офигеть, очень дорого, да, за такой бросовый совершенно предмет. То есть ты ее надел, типа, на час-два, и ты ее, в общем-то, должен выкинуть, потому что, как бы, дальше нужно надеть следующий. А, то есть мы прикупили вот таких, как вот эти, как в госпиталях, вот таких вот масок. У нас, в принципе, есть теперь коробочка. И мы прикупили еще вторую коробочку, которая, типа, рекомендована Евросоюзом. Там, типа, какой-то стандарт у них, вот это все. Тоже примерно за те же самые деньги. И все, в общем, все закончилось. Сейчас какой-то идет адский, как сказать, перепродажа на eBay. Их перепродают уже по каким-то совершенно невероятным ценам. То есть, и самое главное, что новых масок непонятно, где они будут ли. Что, то есть, я не собирался этой маской спасаться от коронавируса, потому что, ну, да, их там, ну, сколько? Ну, вот в Лондоне, по-моему, сейчас 2 человека. Хотя, кстати говоря, к нам, по-моему, свозят всех, кто заразился, они где-то тут в госпитале лежат. Поэтому, в общем-то, ну, в Британии, по-моему, уже человек 10. И там еще куча людей на карантине, их там, типа, проверяют. То есть я не предполагал, так сказать, спасаться этой маской от коронавируса, потому что, ну, довольно, мне кажется, безумное занятие. Я просто хотел, так сказать, оградить, ну, людей от своих соплей и, может быть, себя от соплей каких-то других людей. То есть банальная такая штука.
Логично, да.
То есть у нас есть какой-то минимальный совершенно запас, на который мы потратили сотни фунтов, что, по-моему, безумие. И я думаю, что если действительно начнется какая-то, не знаю, эпидемия, ну, настоящего вируса, так сказать, смертельного, то нас ничто не спасет, потому что даже наш запас нас... Ну, как его ненадолго хватит, на самом деле.
Ну, слушай, насколько я читал, ну, как бы там все пугают смертностью в районе там 2-3%. Но это не то, что, типа, каждый заболевший вытягивает, там, не знаю, должен... Ну, вытягивает коротенькую палочку, там, из 40, условно, длинных. Кажется, что он убивает, прежде всего, там, ну, вирус приводит к смерти пожилых людей, больных, людей с ослабленным иммунитетом. И оказывается, вообще довольно дофига людей вокруг. У них нет как бы вот этого синдрома приобретенного иммунодефицита, который называется СПИДом, а у них просто по каким-то образом, ну, относительно других людей ослаблен иммунитет. И вот эти люди прям опасны для них, это действительно, но в целом кажется, что там переболел, ну, то есть, как бы, даже теоретически, в случае масштабной эпидемии, если ты здоров, ну, там, тебе не 85 лет, и там у тебя нет, не знаю, туберкулеза какого-нибудь, то, ну, поболеешь, как обычный грипп, вот.
Вдобавок, мне кажется, сейчас начали распространяться какие-то еще, ну, что-то вроде предубеждений, в плане того, что если ты видишь, что на тебя идет китаец, нужно спрятаться, там, перестать дышать, как-то отойти подальше, вот это все.
Это ксенофобия уже. Ей-богу.
Поэтому вчера мы встречались с друзьями, и мы пошли гулять в Чайнатаун. Потому что почему бы и нет?
Действительно, логично.
И у меня какое-то было такое предубеждение, что, наверное, там никого не будет, будет, не знаю, там, так сказать, тишина и все люди в масках. Но нет, то есть такое же безумие, как бы все люди, там все открыто, все ходят. В одном единственном месте, где там было такое Chinatown Bakery, где там они пекут вот эти вот mooncakes, пирожки там всякие и такие рыбки. Там, в принципе, да, весь персонал был в дыхательных масках, но в остальном нигде ничего, вообще абсолютно ничего не происходит. И я, да, и я был еще в маске, потому что я, типа, еще слегка, типа, болел, поэтому я такой ходил. Но... И все. Все продолжается, все как было, ничего как бы нет. Все пока как бы...
Ну и слава богу.
Нормально. А еще я хочу рассказать такую штуку, что маска как бы на лицо, на самом деле, это еще такой очень интересный предмет в наш век, в век защиты персональных данных. Казалось бы, что общего у маски с защитой персональных данных? В Лондоне, и не только в Лондоне, кстати говоря, похоже, что во всем Евросоюзе, ну и во всем мире, наверное, ну, где-то больше, где-то меньше. Сейчас есть тренд, где множество технологических стартапов, они расставляют свои камеры по улицам, особенно, ну, в больших городах, где есть скопление людей, и они распознают с этих камер лица людей. После того, как они их распознают, они их сопоставляют, ну, они как бы собирают эти же лица, собственно, со всех открытых источников, то есть социальные сети, Facebook, Instagram, Twitter, везде, где вы постите свои юзерпики. Они сопоставляют эти распознанные лица с этими лицами, таким образом они уже узнают больше о вас контекста, не знают, как вас зовут. И они строят профили. Они строят профиль в плане того, куда вы идете, чего вы делаете, в какие магазины вы заходите, сколько времени вы там проводите. А рядом с местом, где я работаю, есть рыночек под названием Spitalfields. Spitalfields такой очень... Но он такой очень исторический рыночек, но они его полностью перестроили. Он сейчас в сердце, собственно, City of London. Mm-hmm. И там один из стартапов, они тоже везде поставили камеры. Эти камеры распознают марку, бренд вашей обуви, и поэтому они строят профиль, сколько денег у вас, ну, какой у вас достаток, чтобы потратить этот достаток на этом рыночке. Так что в следующий раз... Ну, то есть, я не знаю, возможно, никого это все сильно не интересует, но я так понимаю, что на самом деле множество людей, большинство людей, мне кажется, об этом даже не догадывается. Поэтому Евросоюз сейчас вводит, на самом деле, мораториум на использование таких технологий, типа, на следующие 5 лет, до тех пор, пока они не подгонят регуляции, ну, уже на уровне Евросоюза. Нас-то не касается, мы вышли из Евросоюза, поэтому у нас тут будет полный беспредел, то есть он будет продолжаться технологически. Но в общем и целом, если вы ходите по улице, с очень большой вероятностью как бы ваше лицо отслеживается, распознается, и все это добавляется в ваш профиль, который потом анализируется, и вам, собственно, будет... В итоге, как бы, когда вы в следующий раз зайдете в Инстаграмку, вам будет еще более таргетированная реклама. Это все потрясающе связано, такая машина. Все эта информация собирается, перепродается, на этом зарабатываются деньги. Вы об этом даже не догадываетесь, а все в общем так. Поэтому, собственно, есть сейчас появились разные способы борьбы с этим. То есть есть специальный мейкап, который вы можете разные паттерны наносить на свое лицо, чтобы камеры искусственного интеллекта и модели, они сбивались и не могли распознать в вас лицо. Это на самом деле не очень... Ну, это работает до определенного уровня, но на самом деле как бы это сбивает одни модели, это не сбивает другие модели, это как бы так себе. Лучше всего работают маски. Но вы же не можете обидеть маску и пойти, так сказать, в таком виде, ну, на люди. Поэтому нужно использовать маски, которые общественно приемлемы. Mm-hmm. И таких ситуаций, в общем, ну, наверное, две, которые я могу назвать. Первая — это велосипедная маска. То есть вы можете надеть на себя шлем и дыхательную маску. Ну, одну из таких спортивных масок, которые, в принципе, в Лондоне довольно распространены, потому что, ну, загрязнен воздух. Поэтому вы надели на себя маску, и как бы, в общем, искусственный интеллект уже вас не распознает. А второй вариант — это, как обычно, да, типа шляпа. Шляпа, очки. И вот, кстати говоря, вот дыхательная маска тоже, вы ее надели на себя. И, в общем, как бы абсолютно легитимно, если вы, да, как сказать, волнуетесь о защите своих персональных данных, вы можете таким образом ходить по городу, и никто к вам не придерется. То есть вы будете выглядеть, в принципе, ну, общественно приемлемо. Что ты думаешь по этому поводу?
Слушай, я вот трудно сказать. С одной стороны, например, на Шри-Ланке, где я недавно был, там, когда входишь в супермаркет, они требуют снять себе мотоциклетный шлем, у которого есть такой как бы козырек впереди непрозрачный, потому что они боятся, что за этим как бы ты можешь быть преступником, можешь... Например, там, не знаю, ограбить кассу. Ну, потому что там твою внешность не видит. Но в целом глобально мне вот что кажется интересным, это философский вопрос. А что если цена на... Ну, то есть вот цена на разные товары либо услуги, она динамически может изменяться в зависимости от твоего дохода.
Кстати, да.
Ну,
кстати,
там, да. Не знаю, какой-нибудь йогурт. Ну, у него есть цена себестоимости, там, допустим, фунт. И если человек небогатый, ну, или выглядит небогато, то он купит его за фунт 10. А если видно например, что ты приехал на Майбахе, там, и у тебя последний айфон или еще что-то, ну, вот, пожалуйста, 4 фунта выложи. Ну, как бы, тебе все равно пофиг, для тебя это не деньги. Вот, мне кажется, что это на самом деле это есть, и люди просто об этом не задумываются. К примеру, если ты приходишь в какой-нибудь магазин дорогих часов, то там нигде никаких ценников нет, и цена определяется в разговоре с тобой. И в этом разговоре менеджер, он пытается понять, насколько ты состоятелен, и как разбираешься ты в часах или нет, там, ну, в таком ключе.
Там еще нужно же, есть же магазины, которые типа appointment only, то есть ты не можешь даже забить себе, то есть они вообще не открыты, они закрыты, и тут мне нужно забивать типа appointment, и ты не можешь даже забить appointment, если ты не определенного, так сказать, уровня достатка.
Ну, наверное, можно приложить какой-нибудь, не знаю, дамп своей кредитной карты, еще что-то.
Наверное.
Я однажды сталкивался в ресторане с похожим отношением. Это, правда, был мишленовский ресторан, и там есть в ресторанах часто такая штука, называется как бы cork fee, ну, пробковый сбор. Ты можешь принести свое вино, и они там откроют его для тебя, потому что в ресторанах обычно очень дорогое вино. Вот, и это был ресторан, называется Nobel Harz und Schmutz в Берлине, и у них такая штука, что ты можешь принести бутылку вина, и они пробковый сбор поставят в зависимости от того, насколько им это вино кажется клевым. И, ну, то есть, если ты принес какое-нибудь, типа, не знаю, тупое вино из супермаркета дешевое, то для тебя пробковый сбор будет просто чудовищным, там, типа, 200 евро. Если ты принес бутылку интересного вина, там, натурального или какого-нибудь необычного, то он может быть, там, 5 евро. Ну вот, и они рассказывают, что однажды они... была какая-то пара, они принесли какое-то, типа, трешовое вино, ну, в стиле, там, за 10 евро из супермаркета почему-то. Ну, то есть, как бы, таким образом они вроде как обижают заведение. И им назначили такой пробковый сбор, что они прям очень расстроились. Я не знаю, ушли они или нет, но в целом, типа, для них это прям была трагедия. Нам назначили... Мы тоже решили рискнуть, принесли вино, и нам назначили 20 евро за пробковый сбор. Ну, само вино стоило, типа, 30. Но в целом это значительно дешевле, что если бы мы купили там бутылку вина.
Я все-таки не совсем уверен насчет такого подхода. То есть, если мы говорим именно про подход того, что типа некий искусственный интеллект оценивает твое благосостояние и в зависимости от этого тебя выставляет тебе эти цены. То есть, если ты где-нибудь в Азии, да, где-нибудь в Китае пойдешь на рыночек, там тоже не будет никаких цен, тебе нужно совсем торговаться. Но там это как бы типа часть процесса, да, то есть ты можешь все-таки... У тебя есть варианты, ты можешь поторговаться, так сказать, попытаться выторговать. Тебе, соответственно, зависит от цены, потому что ты белый человек, явно не говорящий по-китайски, и тебе нужно просто такой уровень 80 скилл, чтобы торговаться, и тогда ты, в принципе, можешь выторговать более-менее приличную цену, но она все еще будет выше, чем для местных людей. Я помню, что когда я вот путешествовал по Китаю, там были очень какие-то редкие места, в которых цены... как в Советском Союзе, они устанавливались государством. То есть там реально, там цены были абсолютно, ну, в пересчете, ну, на рубли, на нормальные деньги, на европейские, были совершенно смешные цены, то есть какие-то копейки, и эти цены устанавливались государством, и эти места, они очень, очень этим гордились, и они не могли устанавливать сами свои цены. Но таких мест были единицы, и это скорее было исключение, чем правило. Ну, таки мы просто так, ух ты, да. Еще, да, было иногда несколько, иногда тоже можно забрести куда-нибудь в какие-нибудь там райончики одному и тоже где-нибудь, где только все по-китайски, ты, так сказать, на руках как-то объясняешься и говоришь, типа, мне вот как вот этому человеку, который передо мной все заказал. Mm-hmm. И тебе тоже тогда в этом случае, в общем, они выставляют как бы все те же самые цены.
Ой, слушай, вот. Да вот цены, передо мной лежат, например, журнал «Декантер» британский, на нем написано «Март 2020, цена 5 фунтов 50», прямо на самом журнале. Вот мне лежит комикс «Берлин, каменный город», на нем сзади написано 14 евро. Ну, то есть, типа, на такие товары кажется, что... Ну, в Европе же очень низкая инфляция, и поэтому, типа, за год она особо не изменится.
С книжками, кстати, да, с книжками они печатают цену, но эта цена, она, так сказать, она изначальная, довольно часто... То есть это, наверное, максимальная цена, которая цена за новую книжку либо новый журнал. Mm-hmm. Обычно магазины потом начинают потихонечку скидывать все это, и там можно купить довольно часто дешевле. Амазон их очень сильно подводит в этом плане, потому что ты смотришь, типа, на книжке напечатано 25 фунтов, идешь на Амазон, а на Амазоне на 15. Mm-hmm. Такой, блин, mm-hmm. Поддержу ли я свой местный магазинчик, заплачу ли я полную цену, или я поддержу адское мероприятие Джеффа Безоса и заплачу ему
15. Да, это всегда прямо. Но с другой стороны, там... не знаю, ехать в какую-нибудь условную Икею, чтобы покупать там, не знаю, простыню, и тратить реально полдня и еще деньги на транспорт, или купить с доставкой эту простыню в Амазоне за дешевле даже. Это всегда выбор. Но, с другой стороны, что Амазон, что IKEA, две корпорации, какая разница?
Я все еще думаю, как бы, если вот у этой идеи какое-то такое будущее, то что, ну, представь себе какую-то утопию, в которой действительно искусственный интеллект, как бы, то есть все люди, так сказать, под присмотром некого ока, все коммерческие корпорации знают все о тебе, они знают, сколько ты зарабатываешь, они знают, сколько ты можешь себе позволить, они знают, сколько ты платишь, так сказать, за свою квартирку, сколько у тебя остается. В принципе, мне кажется, это может выйти, то есть до определенного предела, то есть, да, есть люди, то есть обычно же, если у тебя остаются какие-то деньги, да, после, ну, твоих расходов, ты их обычно откладываешь, ну, или рекомендуют, по крайней мере, откладывать эти деньги в какой-нибудь пенсионный фонд, в какие-нибудь накопительные счета, чтобы тебе там копились какие-то проценты, которые ты в итоге все равно куда-нибудь потратишь, потому что, как бы, когда ты выйдешь на пенсию или решишь уехать на год, я не знаю, в тур по Европе, то или плавать на лодочке, тебе все равно нужны деньги на свое поддержание, то есть эти деньги все равно в любом случае ты, так сказать, с собой, так сказать, не заберешь, тебе все равно при жизни их нужно потратить. Другое дело, если ты действительно очень успешный человек и зарабатываешь миллионы. Таких людей очень мало, их реально как бы, ну, то есть в соотношении со всем остальным, так сказать, населением, люди, которые реально зарабатывают, ну, сказать, очень много денег, у которых очень много остается, и их очень мало. Эти люди, они живут в параллельной вселенной, они не пересекаются, в общем-то, с нами, у них там свои магазины, да, свои тусовки, свои там рестораны, куда они ходят, куда нас никогда не позовут. Может быть, тебя позовут, ты все-таки такой, как фуди. Я думаю, что и вот именно вот эти люди, они как сказать, подпадают вот под это вот, не знаю, может быть, око вот этого всевидящего искусственного интеллекта, где такие, вот этих-то людей можно зачарджить, как бы, как следует, на них-то можно как раз нагреть.
100%. Мы прям одной ногой в этом будущем. Единственное, что, наверное, не хватает какого-то последнего, так сказать, гвоздя в крышку гроба нашего privacy, это нужно наличные объявить незаконно, сказать,
происходит.
Наличными пользуются одни террористы и наркоторговцы. Все, только безнал.
Это уже происходит, на самом деле, мне кажется, до последнего момента в Лондоне, в общем-то, можно было без проблем везде расплатиться наличностью. И я периодически, на самом деле, то есть понятное дело, что зарплата приходит на карточку, ты платишь везде карточкой, и 5 лет назад было много мест, где ты карточкой не мог заплатить. То есть ты приходишь, а там как бы типа cash only, и ты такой, блин. Я научился с тех пор постоянно носить с собой наличностью. Но последний год, и я работаю как бы в Сити. В Сити, опять же, вот этот рыночек Spitalfields, в котором я постоянно там, покупаю себе ланч. Spitalfields где-то год назад, они абсолютно всех, то есть там очень много таких, типа, таких маленьких фургончиков, там, которые приезжают, типа, именно на время ланча, они там, типа, готовят еду прямо, и ты там ее прям покупаешь и несешь к себе в офис, и там поедаешь, либо где-нибудь в парке. Куча этих мест, они все были cash-only, то есть ты платишь им, типа, наличностью и вот это все. В этом году они абсолютно их всех взяли под крышу и всем установили безналичные терминалы. И я сначала этому как-то радовался, потому что такой, о, блин, наконец-то не нужно снимать кэш. Но я тут тоже ради эксперимента, я ходил с кэшем и пытался, собственно, им расплатиться. И оказалось, что кэшем в Spitalfields расплатиться больше нельзя. То есть у них эти терминалы, а кэш они больше не принимают. Что меня, честно говоря, повергло просто как бы в такое удивление. Я полностью понимаю, как это все работает, то, что как бы у этого рыночка, у них как бы есть какой-то провайдер, они все это схватили, они отчисляют себе процент автоматически, скорее всего. То есть система и как бы очень хорошая для них, теоретически хорошая для всех туристов, которые туда приезжают, потому что им не нужен кэш. Но если вы, так сказать...
Local native,
но еще человек, который, так сказать, борется за свой privacy, пытается, так сказать, купить ланч, при этом, чтобы об этом никто не узнал, что именно и где вы купили, то там осталось буквально, типа, по-моему, одна точка, там есть любимые итальянцы, которые готовят пасту, и они там чуть ли не под прилавком, и когда я им говорю, а что кэшем-то, можно еще заплатить? И, ну давай, ну ладно. Вот, но и реально, и мне кажется, как бы они это делают просто из-за того, что я у них пасту покупаю последние 3 года, и они типа меня в лицо знают. Mm-hmm. Вот, но это просто удивительно, это просто потрясающе. Поэтому как бы трансформация даже в Лондоне, она происходит. То есть мы потихонечку все-таки движемся в сторону cashless society. Mm-hmm. И все, что ты платишь как бы не кэшем, все отслеживается. И опять же на основе этого строятся твои профили, и, опять же, все там реклама, продажи.
В Германии еще прикольная штука. Здесь очень дорогая инкассация. Ну, то есть, типа, если у тебя какая-нибудь винная лавочка маленькая, то там ты принимаешь, например, кэш, то тебе очень дорого платить банку за то, что приехали специальные люди, этот кэш забрали в банк. Ну, потому что ты обязан его сдавать в банк. Ну, вот. И это приводит к тому, что это не только в маленьких магазинах, даже в супермаркетах. Я такого никогда не делал. Ты приходишь на кассу, допустим, покупаешь там 2 йогурта и молоко, и говоришь, и мне еще 300 баксов наличными. Мне кажется, в Штатах бы они тут же бы вызвали полицию, потому что выглядит как, типа, у тебя там пушка где-нибудь в каком-нибудь кармане.
Не-не, в Штатах, мне кажется, все еще наличность, она тебе нужна, потому что ты ей там, типа, плачешь чаевые. Потом, я не представляю. То есть ты всегда...
Не-не, потому что ты...
Карточка тоже.
Ты как бы прям тебе из супермаркета на кассе тебе дают кэш, а ты карточкой оплачиваешь. А им выгодно тебе выдать кэш на руки, чтобы не платить как бы процент с этого кэша за инкассацию. Они таким образом как бы ты инкассируешь их бесплатно.
Прикольно.
И это я когда первый раз увидел, я офигел. Ну, то есть пришел человек, купил 2 йогурта и еще 500 евро. А можно так же? Можно мне еще, пожалуйста? Вдруг вас лично. Ну вот. И... Ну, да. Но вот в Берлине, кстати, другая ситуация. Здесь очень, ну как бы редко где можно заплатить картой. В крупных супермаркетах можно платить международными карточками, там, Visa и MasterCard. Во многих сетях, и в Германии есть собственные проприетарные карточные системы, и даже в Берлине специальная своя карточная система, и там есть немецкая EC-карт, есть GiroCard, ну, то есть, типа, они это не MasterCard, а какие-то немецкие. Как бы они принимают только вот эти карты, у меня их нет, ну, у меня нет доходов в Германии, у меня нет счет, ну, есть, ну, типа, такой простой. Все платят кэшем, в большинстве баров, ресторанов нужно платить кэшем, во всех лавочках, на рынках, везде только кэш, и кажется, что там немцы редко пользуются картой, к счастью. Ну, не знаю.
Но я думаю, что ты пока следи за этим и сообщай, так сказать. Мне кажется, этот последний оплот пойдет скоро. Германия, да, она удивительная страна. Нужен только кэш, причем тебе нужны еще довольно часто во многих ситуациях монеты, причем монеты определенного размера, потому что только эти монеты подходят там в какой-нибудь парковочный автомат, либо в туалет, если тебе нужно. И без этого вообще никак. И то есть нужны монеты всегда с собой. Нужно носить такой кошель, кожаный какой-нибудь такой на поясе.
Все так. Короче, ну да. Кажется, в Германии дофига вещей, которые просто там годами, десятилетиями не меняются. Ну, типа, как программисты говорят, типа, работает, не трогай. Все привыкли платить монетками, вот и ты плати.
Но мне, на самом деле, очень интересен вот этот тренд по защите персональных данных, потому что мне кажется, privacy — это будет такая очень, очень большая тема в грядущие, наверное, года. Я не совсем понимаю, как бы, то есть последствия... Ну, есть такой сериальчик «Черное зеркало», да, и там обычно берутся какие-то ситуации, ну, связанные с технологиями, и они пытаются обыграть самый ужасный сценарий, который возможен именно с какой-нибудь отдельно взятой конкретной технологией. И они очень, и это все очень интересно смотреть. И вот мне кажется, как раз сценария в стиле «Черного зеркала» в безналичном обществе я могу придумать очень много.
Ну да, я понимаю, о чем ты.
То есть, как есть такая поговорка, типа, если человек программист, то у него там, типа, самый простой телефон, механические часы, замок не присоединенный к интернету, вот это все. То есть я, типа, айтишник, я все это прекрасно понимаю, то есть все это хорошо до тех пор, пока оно все не начинает ломаться, и потом как бы можно очень легко оказаться в очень странных ситуациях, когда, например, если у тебя были, по-моему, какие-то истории, когда вот ты покупаешь себе смарт-лок, типа, который можно контролировать с айфона, и внезапно у тебя, типа, отключили интернет, и ты без интернета, у тебя замок не открывается. Mm-hmm. Или не закрывается. Или вот такие ситуации. Поэтому я предпочитаю механический Hasselblad, я предпочитаю кэш.
Вот, кстати, по поводу смарт-лока, который ломается. Сейчас читал статейку айтишную, и там пишут, что... Ну, то есть, во-первых, в мире нас ждет в ближайшее время прям бум интернет-вещей. И пока что нас останавливает, почему его... Ну, как бы сейчас, типа, есть всякие там умные часы, роботы-пылесосы и все что угодно. Но сейчас нет доступного небольшого формата обмена большим количеством данных. То есть все ждут сетей 5G, которые вот скоро появятся, и тогда вот там, не знаю, любой там какой-нибудь столб во дворе у тебя... Старое бревно, оно будет генерировать просто терабайты данных вокруг себя. И, ну вот, и проблема в том, что, несмотря на то, что, ну, как бы, будет быстрый канал обмена там данными для всяких приложений, для всяких устройств, и сейчас, наоборот, такой тренд смещается, что все это работает, как бы в каждом устройстве еще появляется свой маленький, как бы, процессор, сервер и все такое. Яркий пример — это камеры, которые на улице находятся. В Великобритании, по-моему, одна из столиц, вот это уличное наблюдение. И оказалось, что вот эти там петабайты данных с камер куда-то загружать и хранить их там, это сложно, и стали встраивать маленькие как бы компьютеры в сами камеры, которые могут, например, номера машин сами определять в видео и уже как бы слать чистые, очищенные данные.
Да, то есть тебя интересует только метадата, тебя не интересует само сырое видео, оно... Так, оно довольно скучно, и потом, как бы, и что с ним делать, как бы, да, как говоришь, терабайты данных. И сейчас они, то, что они стали делать, они, то есть, можно сгенерировать, так сказать, модель машинного обучения, то есть, ты где-то у себя, не знаю, на компьютере, на суперкомпьютере, ты тренируешь модель, после этого у тебя эта модель, она сгенерирована, она занимает не так много места, особенно если она, как бы, конкретно натренирована на какую-то определенную цель, как вот ты сказал, например, распознавать номера у машин. После этого ты можешь ее загрузить, да, она ей не требуется много памяти или чего-то такого, ты загружаешь ее именно в конкретный вот этот, типа, камера плюс такой микрокомпьютер, и она занимается именно вот этими конкретными целями. И, то есть, то же самое ты можешь делать очень интересные штуки, ты можешь, опять же, то, что вот ты распознаешь лица, ты как бы ты распознал лицо, а после этого ты сообщаешь как бы имя там, тег человека, и что он там делает, ты можешь генерировать как бы. И тебе, да, тебе для этого не нужны очень большие каналы сообщения, ты просто передаешь, в общем-то, текстовую информацию, просто как бы довольно часто и много, и все это собирается где-то, и аккумулируется, генерируется. И используется, как правило, в целях, чтобы тебе лучше таргетировать рекламу. То есть вот это еще один момент, который меня всегда смущает, то есть мы создали абсолютно умопомрачительные мощности компьютеры, там, не знаю, матрицы там в сотни мегапикселей. То есть, я не знаю, ты слышал сейчас новый Samsung, типа, телефон, и в телефоне, типа, там, 108 мегапикселей камера, то есть, казалось бы, что?
Зачем? Вот. Чтобы кота фоткать своего.
Да. То есть, мы создали вот эти все умопомрачительные, как бы, мощности, компактные, причем, как бы, технологические штуки, в общем-то, из далекого будущего, они вот прямо сейчас пошел, купил, но при этом все цели, для которых мы используем, как правило, ну, если мы говорим про легальную сторону, это таргетированная реклама, то есть, чтобы увеличить продажи, собрать метадату, построить профили и на основе этих профилей увеличить продажи каких-то конкретных штук и таргетировать рекламу по конкретным группам людей. И, ну, менее легитимная часть это уже там какая-то слежка, там в плане, я там не знаю, какой-нибудь NSA, который следит там за всеми людьми в мире. Ну, нет, есть еще один момент, есть еще так называемый полисинг, то есть в Соединенных Штатах сейчас такой тоже очень интересный момент. Ну, я слежу за Александрой Окасио-Кортес, я на нее подписан в Инстаграмке, и она там в какой-то момент поднимала такой интересный пример, тоже который поверг меня в шок, что вот представь себе магазин где-нибудь в Нью-Йорке, в магазин заходит, ну, чернокожий человек, ну, прошел как бы, прошел по магазину, ничего не купил, вышел, как бы пошел дальше. В этот момент за его догоняет полицейский и как бы начинает его, собственно, проверять его на тему того, не украл ли он чего-нибудь. Почему это происходит? Потому что в магазине стоит система на основе искусственного интеллекта, она распознает всех посетителей, и она строит модель, вероятностную модель, с какой вероятностью определенный посетитель магазина, скорее всего, чего-нибудь украл. Она не видела то, что он на самом деле чего-то украл, она просто строит вероятностную модель, и она была натренирована, опять же, на каких-то предыдущих событиях, где люди действительно что-то пытались вынести из магазина. И в этой конкретной ситуации, ну, то есть модели, в одном из эпизодов нашего подкаста был Павел Плесков, который нам рассказывал про машинное обучение, и он там упоминал такую штуку, под названием bias. То есть, когда тренируют модели машинного обучения, они, как и люди, у них появляются определенные предрассудки. И в этой конкретной ситуации, у этой модели был, собственно, предрассудок, то, что чернокожие люди крадут чаще из магазинов. Mm-hmm. Поэтому, как бы, их нужно всех шмонать на выходе. И это полное безумие, на самом деле. И самое главное, что этим людям, ну, эти полицейские ничего не объясняют, потому что сами полицейские не знают. Им просто приходит сигнал из этой автоматической системы, что нужно вот этот человек, скорее всего, чего-то украл. И это уже происходит, на автоматическом уровне. И то есть, как бы, что, ну, то есть, и Александра как раз поднимала этот вопрос, типа, там, ну, не в Сенате, но где-то, в общем, как бы на одном из слушаний, типа, как бы, что, почему, и самое главное, как бы, никто, как это сказать, официально это не обсуждает. Именно поэтому, собственно, Евросоюз, они ввели сейчас бан на вот такие технологии, то, что они понимают, что такие технологии пришли, они есть, и они пока не понимают, что с ними делать, но они точно понимают, что их нужно регулировать, и они не понимают пока как, поэтому они ввели бан, и они в течение следующих 5 лет, они будут разбираться, как регулировать вообще такие штуки, то есть, понятное дело, что они могут использоваться и в добро, то есть, можно, так сказать, следить за районами, смотреть, если кто-то кого-то ограбил, там, вот это все, то есть, вероятно, очень много таких полезных штук можно из этого выцепить, но они могут использоваться и во зло.
Слушай, а тебе не кажется, что здесь есть такой, я термин для себя ввел, называю границей старикана. Ага. Ну, это некая граница, за которой ты вообще реально не понимаешь, как технология работает. Ну, типа там блокчейн или биткоин. А для всяких законодателей это какие-то, не знаю, мужики, там обычно белые цисгендерные мужики 50 с плюсом. Как бы для них это бесконечно далеко. Они не понимают нейронки, обучаемость, вот это всего. И они не могут разобраться. И как бы, ну, то есть они не смогут взвешенные решения в этом плане принять. Ну, кстати, в этой статейке, которую я читал, там писали, что мы входим в эпоху, когда алгоритмы, которые создают разработчики, начинают работать с не, так называемыми типа нецифровыми данными. Они начинают анализировать текст и не просто читать разное количество букв, а пытаются понять его смысл. Или, например, анализировать видео и быстро вычленять оттуда какие-то паттерны, например, эмоции человека, как он там нахмурится или улыбается. Это очень страшно, потому что, как бы, это такие вещи, которые трудно как бы писать машине, нет какого-то промежуточного языка, чтобы это объяснить ей.
Ну, машина видит паттерны, она как бы... И когда ты говоришь машине, что вот этот паттерн, это означает вот это означает вот это. Александре 30 лет, она такой, по-моему, одна из самых молодых членов Сената, если я не ошибаюсь. И, но опять же, ты, можно же всегда пригласить специалистов, и они объяснят... То есть одна из важных штук специалиста то, что они должны уметь обычным человеческим языком объяснять людям, которые в этом ничего не понимают, как все на самом деле работает, и ну, чтобы они уже могли принимать решения. То есть тебе не нужно знать, но ты можешь позвать человека, который знает.
Ну, тоже как бы получается, что судьбы мира находятся в руках эксперта, экспертность которого тоже хрен знает, как померить. Ну, как в России, вот у нас там, не у нас, у них, неважно. Да, человека могут там судить по статье за экстремизм, и как понять, экстремизм или нет, берут какого-нибудь лингвистического эксперта, вот, а он как бы трактует как хочет, ну вот, и куча всяких забавных кейсов, когда какой-то там, не знаю, дед, ветеран подает суд на какого-нибудь там рэпера, который просто что-то несет какую-нибудь ерунду в песне, и лингвистический эксперт это с умным видом разбирает и говорит, да, во фразе там «моя детка» есть какой-нибудь завуалированный сексуальный подтекст. Ну, то есть, типа, хрен знает, что происходит.
Кролика Джо-Джо ведь так и не показали в России, да?
Ну, нет, и не покажут, и не знаю. Ну, то есть, как и смерть Сталина не показали в России.
Очень печально. А, кстати говоря, от создателя «Смерти Сталина» сейчас вышел новый сериальчик под названием «Авеню 5». Там «Доктор Хаус», «Капитан космического корабля». И там типа, все плохо.
Можно догадаться.
Ну, это, типа, комедия, на самом деле. Ну, да. Ну, такая очень специфичная.
У Уэса Андерсона скоро выйдет новый фильм, и у него вышел трейлер, он совершенно фантастический. Мне кажется, можно трейлер посмотреть 13-20 раз и больше фильм не смотреть.
Каждый кадр повесить в рамке.
Блин, вот тоже на самом деле, я вообще не ценитель и не спец в фильмах, но я какую-нибудь обычно дичь смотрю и какую-нибудь артхаусную, просто чтобы что-то там делать, пока пьешь вино, чуть не скучно было. Ну вот, но каждый раз вот фильмы Андерсона меня завораживают. Они как бы... Я словно оказываюсь в чем-то сне психопата, который скупил все блошиные рынки мира и все аккуратно расставил, покрасил, ух, страшно.
Ну, как бы стоит понимать все-таки, что с Андерсом работает огромнейшее количество очень талантливых людей, которые как бы все это делают. То есть он задает, так сказать, общее направление, и как раз вот эта команда людей, она как раз допиливает все вот эти детали. У него ранние фильмы, если доведется посмотреть, там они гораздо... То есть там можно увидеть, собственно, такого, так сказать, голову Веса Андерсона, где, собственно, у него вот этот вот дух есть, а деталей еще пока нет, потому что он еще довольно неизвестный, и у него еще нет вот этой команды художников, которые как раз допилили бы все детали для него, и денег еще нет на бюджеты фильма. А потом как раз он, мне кажется, в какой-то момент он состоялся, и теперь он, собственно, так оброс, так сказать, как, я не знаю, какой-нибудь океанский лайнер вот этими ракушками, и теперь он такой плавает весь такой в своем величии. От одного фильма к другому. Предыдущий у него фильм I Love Dogs, который был Stop Animation. По нему сейчас вышло... Ну, помимо того, что по каждому из его фильмов выходят прекрасные артбуки, по I Love Dogs еще сейчас вышло вот буквально вот на днях манга. Полноценная манга, где ты, ну, как листаешь, как сказать, справа налево листочки, и там через весь фильм, собственно, в формате манги можно прочитать. Чего там в Берлине-то вообще хорошо?
Ну, на немецкий хожу 2 раза в неделю, езжу на велике. Ну, я на самом деле пешком редко хожу, вот с появлением Бромптона особенно, я там очень много катаюсь на велике, я примерно прикидывал, но кажется, что в неделю километров 200-300 выходит. Ну, это, наверное, для велосипедиста настоящего не ничего, но для меня это существенно.
В неделю 200-300 километров?
Ну, да. Мне только на немецкий в одну сторону час на велике ехать.
Я обычно стараюсь коммитить на работу, ну, в центральный Лондон, на Бромтоне. У меня, ну, как бы, 10 километров в одну сторону, то есть 20 километров в день. Но я коммитю, как бы, ну, как, 5 дней в неделю, то есть у меня где-то сотни километров наматывается. Угу. И...
А ты на нем доезжаешь, типа, до электрички, дальше складываешь его и туда тащишь?
Не-не, я еду в самой сети, то мимо небоскребов всего этого. После этого заезжаю туда, там, как бы... Между небоскребами, у нас там типа такая площадь, я заезжаю туда, после этого я еще затаскиваю его по такой мраморной лестнице наверх, после этого там еще такая длинная колоннада, я прям по колоннаде еще еду на велике, потом, ну, обычно все идут пешком, но она настолько длинная, а у меня под руками Бромтон, что я прям на Бромтоне просто еду, потому что, ну, сколько можно.
Ну да, можно понять.
Да, я доезжаю в итоге до самых дверей нашего небоскреба там потом и уже складываю его, и затаскиваю в наш лифт из мрамора.
Ну, ты слышал, что появился электробром?
Я про него наслышан, потому что Бромтон мне присылает рассылочку, они уже давно им хвастаются, выглядит он очень интересно, он стоит, я не знаю, очень дорого, то есть он начинается, по-моему, от 2-2,5 тысяч.
Так и есть.
Я так понимаю, что у них там были инженерные прорывы в плане того, как совместить тяжесть, то есть Бромтон, он же знаменит тем, что они очень тщательно следят за тем, за его весом финальным. То есть он финальный вес должен быть все-таки приемлемым, что ты его сложил, и можешь руками еще куда-то потащить, при этом не сильно надрываясь. И мне кажется, вот это вот у них был очень большой такой челлендж, как сделать электрический Бромтон с батареей, и при этом, чтобы его все еще можно было, ну, чтобы он был, оставался все еще Бромтоном, его можно было сложить и тащить куда-нибудь. И, ну, похоже, что у них получилось. Он выглядит очень-очень прикольно. Но я должен сказать, мне все-таки кажется, что электрический велик — это такой читинг, честно говоря.
Да, кажется, что... Ну, если, может быть, он для пожилых людей, наверное, ну, иногда я понимаю, что некоторым людям тяжеловато. Ну, может, не знаю, какой-нибудь... Португалии, ты, не знаю, в холмистой местности живешь, он, наверное, помогает.
Ну да. Это как Hasselblad 500CM и Hasselblad 500EL, да, электрический.
Mm-hmm.
То есть электрический Hasselblad, его использовали для полетов на Луну, потому что перематывать пленку в Hasselblad все-таки, когда у тебя, ты там в космосе, у тебя перчатки и все это, и времени мало, все-таки не очень удобно. Но, тем не менее, сейчас, если вы будете смотреть на Hasselblad, то 500 EL электрический, он стоит в 2 раза дешевле, чем классический полностью механический Hasselblad, по той причине, что электроника все-таки, ну, она не очень ценится, так сказать, пуристами.
Ну, слушай, у меня был Rallyflex 6000 Один, это такая типа камера 6x6 с батареей, с двигателем, с моторчиком, электромеханическая. И, ну, типа, ты просто на кнопочку нажимаешь, она сама там перематывает пленку и затвор взводит. И у нее такая батарея проприетарная вставляется такого квадратного сечения. Ну, типа, это на самом деле, ну, типа, жопа. Ну, там, ее хватает, ну, там, изначально, когда там она была 20 лет назад новая, ее хватало там на 100 пленок. Сейчас ее хватает, ну, на 12. Ну, то есть, типа, ты ее на неделю с собой не возьмешь в путешествие, к ней такой нужен здоровенный, размером с камеру, такой зарядный блок, куда она вставляется. Ну, и она в любой момент может сесть, и ты такой... Ну ладно, ну все, пошел дальше.
И в такие моменты, мне кажется, ну, хороший инжиниринг — это когда ты продумываешь, как бы, а что дальше. То есть, если, ну, хорошая штука в критической ситуации, если у нее отказывает, так сказать, один мотор, у нее есть, так сказать, второй вариант какой-нибудь, типа там ручная перемотка или что-то такое. Я не понимаю, почему этого не делают, потому что, мне кажется, это было бы очень здорово. То есть всегда нужно предполагать, что какие-то части у камеры откажут, и можно, так сказать, вручную докрутить.
Ну, это же все равно камера, она такая кирпичевая, мне кажется, на студии люди на ней снимали, ну, то есть сила батареи, ты другую ставил, продолжаешь. Но еще бесит немножко, что во всех этих камерах разных, какие у меня были, электромеханические, у них у всех проприетарные, собственно, аккумуляторы разного размера, сечения, еще что-то. Все время хочется приводить, мне кажется, эти батарейки к размеру там пальчиковой аккумуляторной батареи формата АА или ААА, чтобы ты там мог просто, ну, в крайнем случае, просто купить батарею в любом магазине, вставить там, доснимать пару пленок.
Ну, это стандартная, опять же, причина, потому что, когда ты вводишь проприетарные стандарты, ты на этом, как бренд, ты зарабатываешь на этом, потому что можешь продать, так сказать, свои правильные true аксессуары, и которые подходят только к твоей камере. Это очень печально тоже, да. То есть, но, видишь, введение как бы универсальных стандартов, оно обычно, эти инициативы, они очень редко исходят из компаний коммерческих, и, как правило, они исходят из, типа, ну, компаний-регуляторов государственных, либо, собственно, самих государств, ну, либо как бы уже, как, типа, там, Евросоюза, который говорит, типа, всем нужно поддерживать там, что там искали, USB какой-то, чтобы все телефоны.
Да, хотят.
Вот, потому что, ну, сколько можно засорять планету и шнурков, сколько можно шнурков делать?
Ну, слушай, можно понять, наверное, их на самом деле. Про электрический Бромт. Я, кстати, его держал его в руках. У нас тут есть в Берлине магазинчик бромтоновый, называется Культрат. Я туда недавно заходил, я пробил колесо, я такой думаю, все, не буду больше таскать сервис, сам буду менять покрышки, до этого никогда не менял. Купил монтажку велосипедную, у меня камера нашлась для Бромтона, и у меня ключа нет, чтобы снять колесо с вилки. И я что-то хрен знает, где этот ключ на 15 найти. Думаю, схожу туда и просто куплю ключ, попрошу в крайнем случае. Прихожу, а там такой чувак Дэниел, мы там с ним типа треплемся, то все. А у него магазинчик, тут же веломастерская, он один работает и чинит, и там продает. И у него там разные бромтоны, куча разных аксессуаров к ним. Там, кажется, примерно целый мир. Есть прям разные компании, которые делают разные штуки. И у него электрический бромтон стоит. И я такой, вау. И Дэниел такой, типа, я такой, типа, что такое? Он говорит, что дорого, а еще куча, как бы, собственной проприетарщины начинается. К примеру, у них аккумулятор в сумке находится. Спереди у Бромтона есть такая защелка, ну, которую, не знаю, можно поставить, по умолчанию, по-моему, ее нет, для того, чтобы сумку вешать. Я вот с такой сумкой спереди езжу. И у него, типа, у этого Бромтона аккумулятор в сумке. Ну вот, а защелка, как бы, разъем для крепления сумки вообще другой. То есть, как бы, ты не можешь свою старую сумку сюда поставить.
Ну, то есть... Серьезно?
Блин, да.
Они поменяли?
Только на электрическом Бромтоне. И, ну, то есть, типа, ну, шляпа.
Ничего себе.
Вот, и этот аккумулятор полсумки занимает, и сумка маленькая, а как бы побольше ты не можешь уже поставить ничего. И он говорит, что типа тут такого везде полно всего, и он такой, типа, нафиг. Я еще когда зашел, и у него прям реально этих бромтонов в коробках прям весь магазин заставлен. Я говорю, типа, че, готовишься к Брекситу? Он так хмуро говорит, да, типа все деньги вложил в бромтон, ну, потому что хрен знает, что дальше будет с ними, ну вот, так что теперь...
Механически, я так понимаю.
Да.
Ага.
Ну вот, и купил у него... не удержался, купил рюкзак такой, как бы рюкзак защелка для Бромтона какой-то немецкой компании. Взял ключ, поменял дома покрышку, казалось, что можно камнем просто проколоть колесо. Первый раз, ну, второй раз в жизни проколол колесо вообще.
Я одно время довольно долго мучился, у меня что-то, то есть у меня были вот эти родные бромтонские покрышки, А потом, какой-то момент после первого года или после первых полутора лет, они что-то начали прокалываться у меня, типа, каждый месяц. И я такой, о, что происходит? Я бросил клич в Фейсбуке, мне посоветовали непробиваемые шины, марафон Швалби. И я их поставил, и с тех пор просто потрясающе. Вот я вот проездил год и ни разу не пробил. То есть я езжу всегда по одному и тому же маршруту, ни разу не пробил колеса, я просто теперь на них молюсь. Но мне кажется, видишь, мне кажется, еще как бы, то есть, ну, такие true-сайклеры, я себя к ним не отношусь, я просто такой, как сказать, pedestrian commuter. Вот, но true-сайклеры, мне кажется, они рекомендуют как раз каждый год просто выкидывать, менять шины в любом случае, потому что они, типа, там, размякают и типа, пробить их гораздо проще.
Прикольно.
Так что даже если вы, типа, покупаете самую крутую шину, они, кстати, довольно такие недешевые, то есть я, типа, это за две шины отдал, дай бог память, по-моему, фунтов 70, что-то такое. Вот, что-то довольно дорого для такой маленькой еще, ну, размером физической еще довольно маленькой такой шины, но вот. Но с тех пор просто я на них молюсь, это самые лучшие шины, которые я купил.
Я тут когда-то был в небольшом велопутешествии в Бордо, и там пробили колесо прям посреди велопутешествия, ну, то есть, типа, назад возвращаться долго и катить его куда-то долго, чтобы чинить, да хрен знает куда, там просто поля какие-то стоят, непонятно, что с ним делать. И оказалось, что сейчас придумали люди, что с этим делать, чтобы, если неохота возиться, тут покрышки менять, то покрышек не было, камер с собой не было, ничего не было с собой. Под седлом была сумочка, в нем такой баллончик маленький с штучечкой. Ты этот баллончик винчиваешь в ниппель проколотого колеса, нажимаешь на кнопку, оттуда такая пена белая под большим давлением вылетает, заполняет собой шину, и она реально как накачанная.
И затвердевает?
Да, да. И на этом можно ездить даже несколько дней.
Офигенно.
Но проблема, что камера под выброс после этого. Потому что...
Ну, типа, понятно.
Дело не достать.
Опять же, слушай, судя по всему, ну, один раз у меня получилось так, что я пробил тоже камеру по пути на работу, у меня просто не было выбора. Я просто нашел ближайшую мастерскую и привез его туда. И они, ну да, они там типа за 5 минут все заменили, но они в мастерских не клеят шины, они их сразу выкидывают, потому что шины, на самом деле, точнее, камеры, они стоят, ну, копейки. То есть камера под Бронто стоит типа 5 фунтов. То есть ты ее не клеишь, ты просто заменяешь ее целиком. Что как бы с точки зрения ресайклинга не очень хорошо, потому что мы все, так сказать, советское детство, мы знаем, что нужно вырезать заплатки из старых шин и клеить
момент. Да, аптечка у каждого была, кажется.
Именно так, ставить там подножку стола, чтобы там оно затвердевало, потом нужно опускать в тазик, чтобы посмотреть, булькает или нет.
Кайф.
Ой. Я все это делал несколько раз тоже с Бромтоном. А Бромтон, он еще не самый простой, на самом деле, велосипед, чтобы с него снимать и одевать шины и камеры, потому что у него очень маленькие колеса, и там как бы натяжение довольно сильное, там нужна определенная техника. Я даже на YouTube смотрел видео, как правильно снимать, и там техники, секреты. Тем не менее, если у вас новые шины, то как бы снимать и девать их на Бромто может быть очень-очень непростой затеей. Я еще немножко, на самом деле, сдал сейчас и стал просто каждый год отдавать Бромтон, типа... А у Бромтона еще же такая штука, не всякая мастерская велосипедная возьмет себе Бромтон на сервис. Они должны быть лицензированы самим Бромтоном, иначе Бромтон не отдает им нужные запчасти. А запчасти к Бромтону нужны именно родные, потому что больше под него, похоже, никто их не делает. И поэтому не всякая мастерская берет их к себе на сервис, но я стал просто забивать, да, вот у нас тут... рядом с домом оказалась внезапно лицензированная Бромтоном мастерская, и я просто как бы отдаю им раз в год. Они его там приводят весь, там все, что нужно, подделывают, меняют, смазывают, и он как новенький становится.
Ну, слушай, у меня вот сколько я с Бромтоном уже? Ну, больше года, почти полтора года, и особых проблем вообще... Один раз была проблема, я просто велик купил с прицелом на путешествие, ездил с ним в Японию, и вот с этим тоже как бы есть сложности. Он вообще идеально подходит для путешествий, но его, ну, то есть он очень компактно складывается. У меня раньше была Стрида, но Стрида более громоздкая, что ли. Ну, вот с Бромтоном есть проблема, что ты его сложил, но ты так же его в багаж самолета не сдашь. Тебе нужно куда-то в что-то его упаковать. Есть несколько опций. Есть, во-первых, чемоданы специальные такие, коферы. Немецкое слово, не знаю, как там. Ну да, чемодан, жесткий кейс, во. И он прям под Бромтон, он такой квадратненького размера. И ты туда убираешь велик, и он там такой мягкий изнутри, такой, не знаю, похоже на звукоизолирующую такую пену, как в студиях звукозаписывающих. Ну и сдаешь его в багаж, и он типа 100% безопасен. Есть всякие мягкие сумки, есть родная сумка от Бромтона, которая такая, как бы что-то среднее между... кейсом и сумкой, но при этом она складывается. У нее такие лямочки есть, ты как бы можешь ее собрать и как рюкзак на себя надеть. И она такая плоская становится. И ты можешь, типа, там прилетел в аэропорт, собрал эту сумку, надел себе на себя, на спину и поехал, типа, на велике куда-то. Ну, короче, вот это прям их оригинальная штука. Но это все, во-первых, стоит дофига. И, во-вторых, еще весит. Ну, то есть, к примеру, там не просто, вот, ну, обычно багаж в самолете 20 килограммов, очень мало что может уложиться, Бромтон плюс сумка, чтобы 20 килограмм уложиться. И это печально. Мы когда путешествовали в Японию, мы, короче, воспользовались хаком, который нам посоветовал этот Дэниел. Он тоже много летает с Бромтоном, он типа, фанат Бромтона. Он говорит, типа, я просто беру коробку, иду в магазин Бромтона, говорю, дайте мне две, там, коробку картонную, в которой, ну, велосипед приходит с завода. Просто туда, типа, его убираешь, в эту коробку, скотчем ее заклеиваешь, даешь багаж. Прилетаешь в аэропорт, эту коробку там разрываешь, ее выбрасываешь там куда-нибудь, какой-нибудь картонный мусор, либо просишь сотрудника аэропорта, вот, мол, у меня мусор большой, куда-нибудь, пожалуйста, отнесите. И все, дальше его просто катишь, как обычный велик. А когда обратно собираешься, просто перед вылетом заезжаешь в магазин Бромтона или там за день, берешь коробку, ну, типа, в таком ключе.
Но это нужно путешествовать по местам, где есть магазины Бромтона.
Ну, вот они вроде как, ну, как бы почти везде, на самом деле, есть. Но вот я в Японии, когда мы собирались улетать, я такой думаю, ну, что, я ж не пойду за неделю за этой коробкой. Думаю, схожу за день до отлета. А магазин был закрыт. И типа коробки нет. Я куда-то потыкался по каким-то еще магазинам, которые реселят Бромтоны. Но они типа такие, нет у нас коробок никаких, мы типа все выкинули. И я такой, что делать? Пошел в хозяйственный магазин, купил какой-то рулон пупырки, вот этой пленки пупырчатой. Просто обмотал велики и сдали в багаж. Причем у нас пупырчатой пленки вообще не хватило. И мы как бы, не знаю, так с боков и так немножко прикрыли велики. Но вроде доехали, вот. Так что, ну, в этот раз я, когда поедем куда-нибудь, я так больше не буду делать, конечно, опасно. А, ну, я к чему это рассказывал? Ну, вот я в Японии путешествовал. Единственная была проблема, а вот эти покрышки-швабы у меня стоят, они очень скользкие оказались. И если там дождливая погода, ну, еще более-менее, но если ты на дождливой погоде выезжаешь на что-то скользкое, типа металлической плиты, к примеру.
О, да.
То он просто...
О, да.
И падает.
Этим летом я довольно серьезно свалился с Бромтона именно во время очень дождливой погоды, когда... То есть у Бромтона нюанс в том, что у него очень маленькие колеса. В принципе, на нем пока едешь, как бы нормально, да, но вот если скользкая поверхность такая ровная и мокрая, либо если тебе нужно заехать на нем, так сказать, на очень такой какой-нибудь невысокий, даже не бортик, просто, так сказать, перепад высоты, который ты на обычном велосипеде даже не обратишь внимания, просто как бы заедешь без проблем. Но Бромтон внезапно... Я пару раз с него очень так свалился, и этим летом я свалился с него очень серьезно. Вот, как раз по той причине, что я пытался, типа, заехать там, ну, типа, с одного слоя асфальта на другой слой асфальта, и Бромтон просто повело, потому что у него были маленькие колеса, и все это было еще очень мокрое и скользкое, и я с него как-то очень свалился, было все очень плохо, было очень много кровищи, я все это потом долго лечился, было очень печально, но, в общем, да, Бромтон в мокрую погоду на скользких поверхностях, он абсолютно не приспособлен, это, к сожалению, так.
Но при этом у него низкая рама, ты как бы в крайнем случае можешь как бы ногой так подхватить себя, что ли.
Да, если ты ожидаешь этого события, но обычно это еще все происходит, то есть ты даже не думаешь, что что-то такое может произойти, и это только впоследствии ты думаешь, ну блин, ну ведь мог бы как-то так, я не знаю, перепрыгнуть что-то такое.
Соломки так, бы постелил себе.
Типа да, то есть знал бы. То есть это все, ну да, еще, ну как сказать, на Бромтоне, в принципе, можно ехать довольно быстро, если ты, так сказать, переключился на максимальную скорость, и все, так сказать, идет хорошо, и внезапно ты там что-то соскользило, и ты в него свалился, это все. Так что да. У меня было один предубеждение, когда я еще думал, покупать Бромтон или нет. Я думал, что он такой маленький велосипед, не может ездить с приличной скоростью. Это все не так, он может ездить очень быстро.
Да, он на самом деле не особо не отличается от обычного велика. Едешь по Токи и все.
В прошлом эпизоде, в одном из прошлых эпизодов, я немножко рассказывал то, что у нас укусил, так сказать, канальный жук, и мы начали исследовать вопрос, почему бы не купить лодочку и не жить на ней на канале, но в сети, огромной сети канальной, которая осталась после индустриальной революции в Англии и немножечко в Шотландии. С тех пор утекло какое-то время, и мы узнали больше деталей. И...
Да, и передумали.
Ну, пока еще нет. Но частично это очень интересно еще изучать как такой пласт культуры, ну, с антропологической точки зрения. То есть ты, когда изучаешь страну, как бы тебе есть интересные такие пласты, которые всплывают, и ты понимаешь как-то страну, какие-то аспекты страны с какой-то абсолютно нового угла. И мне кажется, вот этот вот угол, так сказать, людей, которые на лодочках там живут на каналах, это такой угол, который очень необычен, и его очень интересно изучать. Мы уже подписали, конечно, несколько там YouTube-каналов, я там могу даже предложить наш любимый канал, где там такой midlife, где-то ему, по-моему, 47, что ли, лет, такой дядечка, бывший журналист, плавает по каналам, и так как он уже журналист, он очень хорошим таким поставленным голосом, хорошим слогом описывает все, что происходит, медленно происходит вокруг. Максимальная скорость передвижения по каналам 4 мили в час, поэтому там особо не разгонишься. И особенно умиротворяет, на самом деле, после какого-нибудь безумного адского дня, ты приходишь домой, включаешь вот этот YouTube-канал, и он там, он так потихонечку так плывет по этому каналу, так и смотришь на это все, так успокаиваешься. Так прекрасно, это просто потрясающе.
Так, а что минусы-то какие? Почему передумали-то?
Короче, вот сейчас бы такой антропологический пласт. Каналы, они задумывались, ну, то есть они изначально задумывались как, собственно, ну, логистика сырья, фабрик, где-то, наверное... Да, вот уже в прошлом столетии, в 1900-х годах, где-то в 40-х, 50-х, 60-х годах, ну, каналы, они перепрофилировались, и они стали использоваться в плане, так сказать, leisure и holidays. То есть ты можешь взять лодочку, либо купить лодочку, либо взять ее на прокат и отправиться в отпуск по каналам. Система каналов осталась, ее больше, практически большую часть, на самом деле, ее все еще поддерживают, и в какой-то момент они хотели ее всю засыпать, но потом куча энтузиастов вступилась и сказали, нет-нет, это историческая такая штука, надо все поддерживать. И это потрясающе, потому что их все еще поддерживают. Все, большая часть системы каналов, она все еще, ну, как по ней можно плавать. Вот, поэтому как бы образовалась определенная такая группа людей, которые, ну, они в отпуск плавают на лодочках. У них есть лодочка, у них есть дом, то есть у них есть дом на суше, у них есть лодочка. Они, когда наступает лето, они садятся в лодочку и плывут по стране, катаются. А теперь перенесемся в 2020 год. Лондон, вот эта вот атмосфера, так сказать, рынка недвижимости и много хипстеров. Хипстеров, которых особо денег нету, но есть желание определенного стиля жизни. И вот эти хипстеры, они... Ну, то есть я совершенно... Я не первый человек, который это все придумал. То, что можно жить в Лондоне, но при этом как бы жить на лодочке и, так сказать, ты как бы вроде как в Лондоне, но одновременно на лодочке. То есть ты не платишь адскую аренду, не вкладываешься в гигантскую ипотеку, а ты, так сказать, живешь на лодочке и плаваешь типа туда-сюда. А в на самом деле есть ограничения. То есть ты можешь... Если тебе нужен так называемый статус continuous крузера, и там есть очень жесткие ограничения, ты должен каждые 2 недели передвигаться, как минимум, там очень такое смутное такое определение, но как минимум тебе нужно передвигаться в течение сезона на 20 миль между самыми крайними точками. То есть тебе нужно, ты не можешь просто из одной точки доехать до точки А до точки Б, потом вернуться назад. Тебе нужно продолжать двигаться до упора, и потом, может быть, в какой-то момент повернуться и где-то еще полгода плыть назад. Многие люди это не останавливают, они так делают. То есть ты можешь действительно так делать. И в какой-то момент, то есть ты живешь в центре Лондона, а в какой-то момент ты уплываешь подальше и просто коммитишь оттуда на поезде в Лондон. Это все еще, в принципе, можно сделать, и это многие люди так делают. К сожалению, людей, которые из первой категории, которые плавают на лодочках в плане отпуска, такие люди очень сильно раздражают. Они считают, что они извратили всю идею лодочек. Они считают, что они пользуются каналами неправильно. Они считают, что эти люди испортили всю систему. И когда они приплывают, собственно, ну, в отпуск, типа на своей лодочке в Лондон, им негде припарковаться. И они ругаются, и они называют этих людей крысами. В общем, мы читали просто, мы в часть, как часть ресерча, мы читали форумы, собственно, этих лодочников, и там как бы есть несколько таких очень таких людей явно в возрасте, и они не стеснялись в выражениях, и они, в общем, как бы, у них было крепкое мнение о том, что если ты живешь на лодке, и тебя нету при этом дома, так сказать, на суше, то ты самый последний человек. Это очень интересно. То есть мы об этом даже как-то не подозревали. При этом, на самом деле, как бы людей, ну, всех людей, на которых мы подписаны на YouTube, они живут на лодке постоянно. То есть у них нету... Ну, то есть, возможно, они где-то как-то прописаны через знакомых родственников, чтобы получать какую-то почту на суше, но у них нету... Они реально... То есть, чтобы купить лодку, они продали свой дом, и на эти деньги они купили лодку. И у них, как бы сказать, кроме лодки ничего не... Если эта лодка потонет, у них потонет, собственно, весь их дом. Так вот, и... Это очень интересно. То есть, есть действительно такое антропологическое такое явление, что есть две категории людей, которые понимают предназначение системы каналов абсолютно по-разному, и более того, они, как сказать, не очень любят друг друга. При этом, как бы, на самом деле, предназначение каналов, оно, в общем-то, не было ни для отпусков, ни для того, чтобы на них жить. Оно было, в общем-то, изначально, чтобы сплавлять по ним груз и уголь. И еще там, ну, как сказать, сырье между фабриками. То, в общем-то, как бы, предназначение каналов, оно не извращается, если уж на то пошло, и теми, и другими.
Нужно их всех обнять и сказать: ребята, мы все в какой-то степени крысы.
И есть, действительно, есть такой топик, то есть прямо такой вопрос прям сформулировался в какой-то момент в голове, то есть можно ли жить на лодке и при этом работать в Лондоне? И ответ на этот вопрос — да, но это непросто. То есть тебе нужно действительно плавать, там вот этот один канал, который уходит на восток, он там почти доходит до аэропорта Стэнстед, и второй канал, который проходит через Паддингтон и уходит на запад, и он там тоже продолжает как бы идти, ты, в принципе, можешь по этому каналу, ты можешь проплывать вот эти 20 миль туда-обратно в течение года. Если ты нарушишь эти правила, то все каналы, они... Есть charity под названием Canal and River Trust, и у них есть агенты, и агенты ходят по каналу, и они отмечают все лодочки, и они смотрят, как они передвигаются. И если ты в течение первого года будешь нарушать эти правила, ну, как continuous cruiser, они тебе пришлют warning.
Бросят бутылку в канал, ты должен будешь выловить.
Ну, то есть, в общем, если ты будешь себя вести не по правилу, то тебя могут отобрать лицензию, и после этого ты вообще не сможешь плавать по каналу, и, в общем-то, все довольно... У них там все под контролем, все не просто так.
Интересно, что они с тобой сделают, если тебе берут лицензию? Можешь ли ты просто встать в каком-то месте и сказать, типа, ну что ж, плавать не могу, буду тут жить?
Там у них есть процесс, который называется изымание лодки. Он очень длительный, и там можно подавать на апелляции. Многие люди этим пользуются. То есть они знают, что как бы этот процесс занимает огромное количество времени, он довольно муторный, то есть пока еще тебя поймают. То есть, в принципе, можно... протянуть еще где-то года три без лицензии. После этого, возможно, они на тебя окончательно обидятся и все-таки вытащат твою лодку и заберут ее на штрафстоянку. Такое-то у них тоже есть. Но это очень долгий процесс, и это как бы очень непросто, поэтому это уже самая такая крайняя мера.
Нужно сесть на мель. Вот попробуйте, отберите.
Мы когда смотришь видео, то некоторые каналы, они мельчают, и... Там действительно можно сесть на мель и на ней сидеть. Это очень печально. Так что вот такая вот канальная жизнь.
Ну и вас-то типа испугало, как я понял.
Ну, на самом деле, все еще нет. Пока что, ну, то есть, как бы, мы пришли еще к такому выводу, то, что, ну, то есть, есть широкие лодки, которые, они реально размером с полноценную такую квартирку. Очень хороших размеров, вот эти широкие лодки. Есть узкие классические лодки, у которых ширина 6 футов. То есть, фактически, это получается какой-то очень длинный, то есть, где-то 60 футов в длину и 6 футов в ширину. То есть, такое очень длинное,
вытянутое... Слушай, 6 футов — это ж мало, нет? Это сколько получается?
Типа 2 метра.
2 метра.
Да-да-да. Да, это немного, но это классическая ширина, и большая часть каналов и шлюзов в центральной Англии, она, к сожалению, именно такого размера, потому что таким образом они все копались. Копались, кстати говоря, разными компаниями, они там еще брали деньги за все это, вот, конкурировали между собой, между нами там типа было два канала параллельно, чтобы типа, ну, смотрите, у нас канал лучше, чем у вас.
Это как метро в Токио.
Да-да-да. Именно так. И поэтому большая часть каналов в центральной Англии, если вы хотите прям проплыть, не знаю, от Лондона до Манчестера, то вам нужна именно классическая узкая 6-футовая шириной лодка, и только она пролезет. Широкая лодка, она может плавать по Лондону, она может плавать по каналам, которые тут вокруг, но она не пролезет, к сожалению, через центральную Англию, и, в общем, вам придется немножко ограничивать.
Слушай, я бы не отказался от лодки шириной 6 футов и длиной 200 футов, к примеру. Такая игла по каналу.
Ну, это еще одно ограничение, то, что, как бы, опять же, шлюзы, они как раз вот они где-то вот заточены именно на вот как бы 6 футов в ширину и 60, ну да, 57-60 футов в длину. Если длиннее, то возможно, но ты, опять же, скорее всего, где-то не пролезешь, и тебе придется планировать свои путешествия более тщательно. Вот такие вот дела. Но мы нет, мы все еще как бы планируем. Я начал, ты не поверишь, я сейчас себе скажу, я начал потихонечку избавляться от запаса своих пленочных камер.
Так, слушай, погоди-ка, нет. Что, тебе камера длиннее 6 футов, что ли? Лезает в лодку или как?
Все металлические. Но я понял, что как бы нужно все-таки какие-то приоритеты вводить, поэтому я сейчас использую метод Марии Кондо и пытаюсь понять, что от меня, так сказать, что SparkJoy и что нет.
И что полетит под нож, так сказать, какие камеры?
Скорее всего, все Феды, Киевы и Зениты.
Ой, слушай, мне кажется, совершенно справедливо. Ну, то есть, да. Можно даже связать их и использовать в качестве якоря. Но Феды не тонут, как известно. А это будет новые лодки или подержанные?
Ну, мы действительно смотрим на новые лодки. То есть, в принципе, если мы говорим про классического лодки, как бы узкие лодки, то можно купить полностью кастомную лодку, абсолютно новую. Ну, в принципе, где-то 1080 фунтов.
И она деревянная, да?
Нет, она, то есть у нее металлическая, собственно, сама лодка, у нее, то есть весь ее корпус металлический, и внутри, ну, там уже и отделка, как бы, какая захочешь. То есть можно там паркетный пол поставить, мебель, там вот это все, солнечные батареи, туалет по вкусу.
Ясно. Блин, здорово. Но очень интересно уже, не знаю, посмотреть на детали, но кажется, что это придется подождать лет.
Мы потихонечку еще исследовали, собственно, так сказать, верфи, мастерские, в которых их делают. То есть все еще есть несколько мастерских по Англии, которые их делают, то есть мастерские создают новые лодки вот этих классических размеров, и их прямо несколько, и они работают, и к ним можно прийти и посмотреть, как бы, как у них происходит все это. Это очень интересно. Где-то они вот как раз часть из них прямо рядом с Ливерпулем, где тоже была когда-то вот... То есть первый канал, он где-то там был, типа, как обычно, как железная дорога, типа Ливерпуль-Манчестер, что-то такое. Mm-hmm. Вот, там же все это зарождалось, все первые фабрики. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами patreon.com/immigrantcast.
Все патроны пойдут на покупку лодки, мы обещаем.
Оставляйте нам комментарии, звоните на наш автоответчик, либо посылайте звуковые файлы на наш Telegram, если у вас есть комментарии или вопросы, или хотелось бы поучаствовать в подкасте. Было бы на самом деле интересно организовать, так сказать, участие наших слушателей в нашем подкасте. Ну, может, в каком-то таком асинхронном виде, то есть в нам.
Да, задавайте темы, записывайте войс, что вы хотите узнать, мы с удовольствием ответим на них.
Читайте шоу-ноты, рассказывайте о нашем подкасте друзьям и подписывайтесь и оставляйте лайк. Спасибо и до новых встреч.
Пока-пока. Очень приятно слышать вас, хотя не слышим вас, вы слышите нас. Мы начинаем наше полуночное шоу. Примерно так, да. Правда, у меня в жизни ничего не происходит. Вот, ну, не происходило,
да,
кажется.
Да
ну, что,
да
там,
ладно.
Ну, что, ну да, ну как, ну что как скажешь?
То, наверняка ты что-нибудь там вышел на улицу и пошел куда-нибудь.
Ну, как обычно, каждый день так делаю.
Ну вот, и куда ты пошел?
Да, слушай, мой маршрут понятный. Идешь сначала в гастролавку, покупаешь там сыру или хлеба, потом идешь в винный магазин, покупаешь бутылочку, потом идешь домой.
Все это съедаешь и выпиваешь.
Практически одно в холодильник, второе на полку, и потом вместе на стол, и ага.